И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Продолжим про революцию.
Так точно. Рождение революции, двоеточие, два в одном.
Так у меня сегодня будет называться наша беседа. Два в одном.
Так. Я хочу сегодня проследить, как у нас вместо того, чтобы произвести одну революцию, растянутую во времени, разумеется, у нас их попытались сделать две в итоге. Опять же, не попытались, это объективный процесс был, но получилось забавно. Сейчас придем к этому. Начать нужно с самого начала. Собственно говоря, теперь мы переходим к конкретике. Вот мы сейчас поговорили про философские основания существования революции вообще, конкретно в России, о принципах внешнего воздействия, что это далеко не только когда нам печеньки приносят, и Ленину пытаются всучить взяток, то ли германских, то ли английских, но еще есть некоторые другие принципы воздействия со стороны, гораздо более важные. И теперь нужно перейти к конкретике, как я и обещал. Сегодня, я думаю, мы так до Петра Первого дойдем.
От кого?
Да, от момента сложения и начала сложения Московского царства, когда у нас зародилось, во-первых, в современном, к тому времени, в современном состоянии сословия, то есть, в первую очередь, крестьянство и дворянство, ну и, конечно, высшая аристократия, когда они зародились, оформились, сложились и стали тем, какими они пришли к временам начала XVIII века. О сопутствующих важных вещах, соответственно. Мы об этом говорили уже как-то раз подробно, поэтому я о классическом средневековье сейчас не буду в деталях останавливаться, просто напомню некие вехи. А вехи такие. У нас в XIII веке, как вы помните, приехали монголы, которые нарушили естественное течение исторического процесса в России. Сейчас я не буду говорить, хорошо это или плохо, я просто скажу фактически. Наличие такой чудовищно мощной силы у тебя на границе не может не изменить некую историческую гравитацию в регионе, оттянув на себя часть ресурсов, внимания,
денег,
денег, безусловно, военных усилий и так далее. То есть, да, монголы – это стала решающая сила в Восточной Европе надолго, если говорить о Руси, то примерно на 250 лет. И монголы смогли разрушить самое главное – устойчивое экономическое равновесие, которое сложилось у нас после уничтожения решающей силы, решающего такого объединяющего стержня, каким был Днепровский путь из варяг в греки, который у нас приказал долго жить в конце XI века, после того, как наши друзья-крестоносцы из Европы колонизировали Южное и Восточное Средиземноморье, таким образом сделав ненужным долгий обходной транзитный путь через Русь товаров, соответственно, с Балтики на юго-восток и наоборот. Теперь у них были прямые порты, находящиеся прямо в Средиземном море, и они могли спокойно из Италии, из Испании, из Франции ездить куда надо. Хочешь в одно место, хочешь в другое место, главное, что очень быстро, потому что Средиземное море не очень большое, это гораздо удобнее, чем тащить товары вокруг.
И оно среди земель.
Да, и оно среди земель, там прям перекресток всех миров находится, очень удобно. Хотя, конечно, по Днепровскому пути товары все равно шли, они никогда не переставали идти. Он просто из такого геостратегического пути превратился, в общем, в довольно локальный. То есть он перестал связывать всю нашу большую страну от Мутаракани до Новгорода, просто потому что поток товаров многократно упал, и прибавочная какая-то прибавочный продукт, который можно было выдаивать из этой торговли, и дополнительные денежки, сократился настолько, что общее экономическое хозяйство распалось, вслед за этим распалась страна вся, Киевская Русь так называемая, на много-много удельных княжеств, которые стали тянуть одеяло на себя, и в первую очередь, естественно, из-за того, что количество ресурсов уменьшилось, стало не хватать на всех, нужно было отстаивать в первую очередь свои интересы. Начался период феодальной раздробленности, который, в общем, совсем правильно было бы назвать раннефеодальной раздробленностью, потому что в это время основой экономического хозяйства было безусловное держание земли. Напомню, средние века – это такое время, когда основное хозяйство – это сельское хозяйство, то есть на нем все держится, это производство еды, потому что нетрудно догадаться, что еда – это одна из главных потребностей человека, И как только она делается удовлетворена, вот сверху можно развивать что-то еще. Ну и также то, что связано непосредственно с добычей еды, тоже развивается так или иначе. Поэтому сельское хозяйство, агрокультура – это главное, что было в средние века. Тем более у нас, в стране, которая была крайне чувствительна к изменениям сельскохозяйственного агрокультурного режима. Так вот, удельные княжества были основаны на аллодальном, безусловном землевладении, то есть князья и бояре, высшая аристократия своего времени, владели землей не потому, что кто-то ему, ее, прошу прощения, дал этому князю или боярину в обмен за службу, в качестве платы за службу, а потому что это его вотчина, то есть его наследство, он владеет этим по родовому праву.
Вотчина, это многие не знают, это отчина.
Отчина, то есть от отца.
От отца, да.
От отца. А лод сам по себе – это очень устойчивая внутри себя система, потому что даже если накроется вся торговля вокруг, и по лесам забегают треножники с инопланетянами, вот если эти треножники лично к тебе не придут, ты у себя в своем молоде выживешь, скорее всего, потому что у тебя крестьяне, ну, если это, конечно, большой лод, я имею в виду такое хорошее, устойчивое боярское хозяйство, например, там, или княжеское хозяйство, у тебя крестьяне сажают еду, которую часть обязана отдавать тебе, собирают яички у курочек, доят коровок под молочко, косят траву, придут лен, чешут шерсть, это из этого все ткут ткани, из которого потом шьют тебе одежду. Вот спрашивается, а если что тебе нужно построить и починить? Ну, не вопрос, построят и починят. Зачем тебе кто-то нужен?
Да, никто. Тебе
вообще никто не нужен. Ты только если с кем-то там, с друзьями повстречаться, выпить, повеселиться, я не знаю, а так именно прожить ты сможешь. И данная система хозяйствования могла существовать очень долго, потому что на Руси не было решающей силы, которая могла бы в короткие сроки сломать эти аллодальные хозяйства и оттянуть основной ресурс на себя. Такой силой раньше был Киев, потому что Киев, как ну, примерно геометрический центр Древней Руси, находящийся, ко всему прочему, еще и на главной транспортной артерии на Днепре, собирал в себя в первую очередь доходы от Великого пути из Варяг в Греки. Таким образом, там просто было много ресурсов, средств, на которые можно было ну, элементарно нанять военных, больше, чем у периферийных князей, и принудить их к тому, чтобы быть как-то вместе. После развала основной части товаропотоков по Днепровскому пути такой силы на Руси больше не было. Все были примерно паритетны. Ну, кто-то сильнее, кто-то слабее. Где-то вдруг оказывался более удачливый, умный князь, каким, например, был очень прозорливый человек Андрей Боголюбский в XII веке в Владимиро-Суздальской земле. Мы об этом говорили как-то раз, целые два ролика записывали о Владимиро-Суздальской земле. Ну вот, типичный результат. Он в силу того, что был человек редких дарований, редкого опыта, ну и командир одного из богатейших княжеств, что это очень важно, и самое главное, единого княжества, которое было молодое, еще не успело развалиться на уделы, он подчинил себе значительную часть Руси, но так как это было напрямую против экономических интересов, непосредственных на местах, объективных экономических интересов, все закончилось тем, что он перестал быть актуален даже в своем княжестве, которое он поднял на большую высоту, его там быстро убили. Собственно, его ближайшие друзья и подручные. И эта система, повторюсь, была крайне устойчива. Во-первых, почему я уже сказал, потому что это в чистом виде натуральное хозяйство, которое, ко всему прочему, еще и подвинуть никто не может с места, потому что все примерно одинаковые вокруг. И третье – это структура местного сельскохозяйственного тяглого населения. Демографическая структура, когда все люди живут вдоль речек, потому что это очень удобно. По речке можно на лодочке туда-сюда возить товар какой-никакой. Это постоянное орошение твоих сельхозугодий, естественное, потому что весной она разливается, выносит ил на берега, а это очень хорошее удобрение. Плюс не нужно далеко ходить за поливными мощностями. Вот у тебя мостки, два ведра, коромысла, вот все твои поливные мощности. Очень удобно. Но вдоль рек, вот мы сейчас представляем себе, как выглядит у нас берег реки, какой-нибудь такой Оки, например, Мы же видим заливные луга.
Угу.
Это же трава там по пояс, там пасутся коровы, лошади.
Тучные стада.
Тучные стада, да. И можно выйти в самом деле на берег реки и просто вот от горизонта там, до горизонта увидеть какое-то более-менее свободное пространство. Но это процентов, наверное, на 75-80 результат многолетнего, многодесятилетнего агроландшафтинга, как правило, в основном или 19 века, или в еще большей степени в наследие проклятых большевиков.
Угу.
Потому что, чтобы вот этот береговой заливной луг существовал, во-первых, нужно свести на очень большой части реки лес, кусты повыдергать, все выкорчевать, засеять травой и непрерывно выпасать там скот, не давая таким образом снова зарасти это все сорняковой растительностью, типа кустарников, деревьев и так далее. Вот тогда он будет существовать. Но в средние века заливной луг мог быть только естественный, а естественные они, в общем, не часто встречаются.
Много, да.
Да. Не часто они встречаются. Раз мало заливных лугов, значит, мало где есть выпасать на постоянной основе, на хорошей траве, потому что заливной луг – это всегда очень калорийная, хорошая трава. Где выпасать элементарно скотину? То есть лошадок, которые являются главной тягловой силой, на которых все пашут, и коровок, которые дают, во-первых, а молоко, б говно, которым все удобрять можно. Их у нас просто негде было выпасать постоянно. А кроме того, что самое главное, такие луга дают что? Огромную возможность для заготовки сена. Сено – это то, что все эти прекрасные животные будут жрать зимой. А у нас выпас прекращается на основной части Северной Руси, Северо-Восток, Северо-Запад, где-то через 4,5 месяца после его начала. То есть 7,5 месяцев, а то и 8 месяцев тебе придется держать скотину в стойле и кормить ее.
И это ж сколько надо запасти.
Да. То есть вот такие простые моменты диктовали что? Что у тебя пригодная к использованию земля довольно быстро закончится, и сюда селят. Ну, опять же, она останется, безусловно, еще где-то, но тут нужно будет ее или расчищать целенаправленно, или чтобы у тебя эта земля вдруг оказалась около нового какого-нибудь городского центра. Например, основали город Москву, там, где его раньше не было. Точнее, сначала село организовали, село Москву, бояр Кучковых. И понятно, что вот если теперь город, туда обязательно потянутся какие-то строители, которых нужно будет кормить, какие-то поедут вазы, которых нужно будет там охранять, переволакивать через коряги, значит, нужно будет строить дороги. И там, да, там вот рядом, например, с какой-нибудь Москва-рекой еще поселятся люди.
Угу.
Но это же нужно новый город построить, это не всегда возможно. То есть, таким образом, демографическая структура тяглового населения тоже очень устойчивая, потому что вот люди вдоль речки расселились, и никуда уже с ней не тронутся. И понятно, что если у тебя в широком смысле не будет прирастать вот вместе население, если оно будет прирастать, оно будет уходить, например, вот из Владимира в Москву, потому что тут ему просто уже места нету. У тебя прибавочный продукт, который происходит с данной конкретной территории, будет равняться константе 100%, и прибавки в широком смысле не будет, а прибавка может, извините, быть убавкой, потому что баланс колебаний биосистемы от тебя вообще никак не зависит. Вот сегодня у нас было холодно, мало хлеба родилось, завтра будет тепло, много хлеба родится, ты никак не можешь на это повлиять. И таким образом богатство, то есть то, что можно поверх жизненно необходимого уровня пустить на развитие какого-то своего княжества или боярской вотчины, или, не дай бог, великого княжества, оно очень небольшое, это богатство, и поэтому сложность системы имеет верхний ограничитель. Вот мы не можем потратить на свое княжество больше такого-то количества ресурсов. И оно не вырастет никогда. Опять же, в значимых пределах.
Угу.
И монголы это устойчивое равновесие пошатнули, потому что они, во-первых, нанесли чудовищный удар городскому хозяйству. Города частично были сожжены, частично разрушилась торговая сеть, которая связывала так или иначе русские княжества между собой. Угнали массу подотного населения в полон или просто перебили, потравили посевы и луга, и люди, особенно из Южной Руси, были вынуждены спасаться с той территории, на которой они жили. Они побежали, как обычно, на север, потому что леса гораздо хуже доступны для татарской конницы, чем беззащитные южные степи или со степи. И в лесах вдруг казалось у нас, что куда вы лезете? Все занято, на речках места вам нету. Вот пришлось идти бить челом князьям, боярам, чтобы они помогли, а тем более, что ты беженец. Как ты поселишься сам? Никак ты не поселишься. Только с помощью сильных людей в данной местности, которые, во-первых, дадут инвентаря, чтобы разжиться, а во-вторых, окружающих попросят тебя не убить в ближайшее время, потому что теперь это твои друзья. То есть нужно было заехать под крышу. А так как селить их некуда было, а также и местному населению деваться некуда было после тотального разорения, люди от рек побежали на водоразделы, то есть на холмы между реками, где вдруг казалось масса неосвоенной земли, просто масса, причём бегали туда сильно и раньше, но фрагментарно, потому что чтобы человек, который прожил там 10 поколений вдоль реки, побежал на водораздел, должно произойти нечто экстраординарное. Сам он с места не стронется никогда, его нужно заставить.
Ну, конечно, такие мега-бонусы от реки, и тут нате его. Давайте сами от нее уйдем.
Да, с какого?
Вот как греки возле моря. Они же не ходили воевать далеко.
Ну, зачем? Давайте вы уйдете.
Да.
Вот такое встречное предложение у меня будет. Ну и что? И избыточное население от рек постепенно, а по историческим меркам как раз наоборот, не постепенно, а очень быстро поползло на водоразделы, где оказалась масса неиспользованной земли. И оказалось, что есть территории, где дерноподзолистые почвы очень плодородны. И в первую очередь, конечно, это оказалось помимо уже освоенного Суздальского ополья, которое было татарами сильно разграблено и подведено под число, то есть под перепись населения, с которой постоянно собиралась дань, то есть внутри ордынский выход. Таким местом очень плодородным оказалась Клинско-Димитровская гряда, на которой находятся Москва, Тверь и Переславль-Залесский. В итоге. Переславль, правда, чуть дальше, но, в общем, в тех же условиях оказалось. Это оказались такие паровозы развития всей Владимиро-Суздальской Руси. Потом в итоге два главных паровоза, Тверь и Москва, передрались, кто будет главный, потому что они были примерно сопоставимы по мощности. Ну, примерно, я не говорю, что прямо сопоставимы, но конкуренцию друг другу составляли уверенную. И вот в этих условиях у нас рождаются два конкретных типа, два конкретных класса людей, которые живут на нашей земле. Это дворяне и это зависимые крестьяне. Я уже только что сказал, что крестьяне, которые бежали от тех или иных нестроений, они оказывались во власти конкретных феодалов, еще в их алодах, безусловных. Но крестьянин таким образом из свободного общинника превращался в общинника зависимого, а иногда зачастую прямо в холопа, то есть раба, который был обязан пожизненной службой своему господину, или как минимум он становился смердом, то есть его осмерживали, то есть он вместо людина, например, там, славена, превращался в зависимого крестьянина, который, хотя еще не был крепостным, но, уверяю вас, зависимость была там, не сильно более приятная. Там единственное, что да, можно было уйти с земли. То есть даже смерть мог уйти от своего господина, было бы куда? Это вот отдельный вопрос, куда? Хотя все, конечно, уходили, но ведь не факт же, что новый господин будет лучше, чем старый. Или если ты окажешься без господина, кто такой господин? Это военная сила, которая, если что, тебя будет защищать. Если ты окажешься без господина, ты вообще выживешь хоть как-нибудь. Хотя, конечно, все равно бежали на север, в район будущего Архангельска, бежали на восток, на Волгу, бежали на юг, там, к Днепру. Это, в общем, то, что потом стало казаками в итоге. Вот. Но опять же, это же не один человек бежал. Как правило, бежала как минимум семья, а скорее всего бежала большая община. Но к этому мы еще вернемся. Самое главное, что у нас образуются зависимые крестьяне, которые теперь полностью зависят от своего господина, который владеет землей. И так как крестьян конкретно вот здесь у нас на северо-востоке, на севере Руси стало больше, и они освоили новые земли за счет разрушения привычного демографического устойчивого состояния структуры податного населения и его экстенсивного увеличения, просто стало больше, стало возможно запахивать больше земель, и теперь у нас стало больше прибавочного продукта. Плюс на этих землях к так как их стало больше, стало возможно практиковать не старое двуполье, когда одна земля находилась под паром, другая под засевом, а трёхполье, когда у нас земля делилась на три участка, это паровая земля, яровая земля и озимая земля.
Для тупых, что такое яровые, что такое озимые?
Озимые – то, что сажают осенью на зиму, то есть то, что лежит под снегом, там вызревает и весной всходит. То есть можно сразу быстро собрать, и ты получишь в начале, перед пахотным сезоном летним, ты получишь просто готовый продукт. Яровая – это то, что в яру, то, что сажается на лето, то есть весной и осенью собирается, а под паром – это то, что находится под паром и не запахивается, чтобы восстановить естественную плодоносность, плодоносный слой земли. В идеале надо ее поливать, конечно, навозом.
А чем-нибудь специальным засевали, там какой-нибудь люцерный?
Нет-нет-нет, это уже более продвинутый способ, это уже травополье. Он тогда был недоступен. То есть я не могу сказать, что его точно не было. Я могу сказать, что, скорее всего, в это время еще трёхполье считалось космической технологией.
Ну, то есть это под парами надо было старательно засирать.
Да? Засирать, да.
А как это, навоз лопатами разбрасывали или с жижей как-то? Есть сведения?
Нет, таких сведений у нас нету. У нас есть другие сведения, что при житье-бытие на реке практиковать трёхполье практически невозможно, просто потому что у тебя уже все занято. То есть тебе нужно, чтобы участок, вот, например, в 3 гектара, у тебя 1,5 гектара под паром, 1,5 гектара у тебя засеяно. И вот ты получаешь с 1,5 гектара какое-то количество хлеба. И вот тебе нужно поделить участок по 1 гектару. У тебя 1 гектар будет засеян, 1 гектар будет озимый, 1 у тебя будет яровой. То есть у тебя просто земля будет отдыхать меньше, ты его быстрее выработаешь. А чтобы сделать себе участок в 4,5 гектара, это никак, потому что рядом Иван Иванович живет.
Где ты их возьмешь?
Который сразу спросит, а что это? А еще есть твой личный дед, который тебе скажет, что я так делал, и мой дед делал, и дед моего деда делал. Иди сюда.
Ну, дело не шуточное.
Конечно.
Вы от ваших сельскохозяйственных
экспериментов помереть можно. Умрём.
И дедушка-то, кстати, как мне кажется, в таких обществах в авторитете был именно потому, что он дожил до таких лет.
Конечно.
А значит, проявил недюжинный ум, смекалку, там, физическую силу.
Удачу. И что важно, он помнит еще своего деда, который тоже проявил все эти прекрасные качества.
Да.
А значит, лучше, учитывая, что никто не умеет читать, и все передается из уст, но слушать можно только его.
Там настоящий.
Аксакала. Да. Все вы тут прожили 15 лет, сейчас меня учить будете, ага, получайте ваших паучат.
Итак.
Итак, стало больше ресурсов, ну, говоря по-простому, денег, хотя, конечно, не денег, у нас в это время в России длился очень долгий безмонетный период, после Ярослава Мудрого мы монеты не чеканим своей вообще, пользуемся, если пользуемся, иностранной, а в основном натуральные обмены. У нас даже название условных денежных единиц, эти все эти белые, нагаты и прочее, это обозначение шкурок животных, которые и выступали меновым эквивалентом. То есть, по сути дела, это очень примитивная форма хозяйствования, именно потому что у нас торговля была после разрушения Великого Днепровского пути в относительном запустении, а собственная продуктивность была такая, что на продажу просто ничего не было. То есть рынки были довольно бедные и узколокальные, а там можно было обойтись отличненько и без денег.
Ну и само слово деньги, это же вот.
Тенге.
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 Задорнову привет, блин.
И вот у нас появляется увеличение ресурсов. Но возможность новой агрокультуры, которая, то есть трёхполье, которая обещает больше прибыли земли, больше людей появляется на Северо-Востоке, и Северо-Восток начинает вбирать в себя землю вокруг. И в это время, я говорю, появляются два конкретных класса людей, которые потом сыграют основную роль во всей истории России, по крайней мере, очень на многие-многие-многие века. Во-первых, крестьяне, которые являются представителями экономического базиса, без которых вообще ничего не будет. Крестьяне поделились на вполне конкретное состояние, потому что это были, во-первых, свободные общинники, которые оставались еще с раннего Средневековья, вот так им повезло. А во-вторых, появились зависимые крестьяне, но уже не просто смерды, которые были у нас все Средневековье, которые вот просто живут здесь родились здесь и умрут, скорее всего, здесь, на землях боярина Пупкина. А появились именно холопы в большом количестве, то есть рабы. Раньше, чтобы попасть в рабство, нужно было серьезно залететь, прямо скажем, или попасть в серьезную неприятность. А здесь ты просто приехал со всем своим...
Залётчики.
Да. Если ты приехал со всем своим родом, оказался без ничего из-за того, что где-нибудь под Изяславлем Залесским, Южным, тебя сожгли враги родную хату, ты приехал во Владимир, и тебя просто закабалили, чтобы ты отрабатывал то, что тебе дали в долг, потому что в долг нас давали в основном бояре.
Микрокредиты, да?
Вот там давали вот такие микрокредиты под 50%.
Да, ну не расплатиться.
Да, расплатиться, как правило, с 50% кредитом уже невозможно.
А они православные тогда уже были, нет?
В 13 веке, в 14-м, конечно, они были православные.
По-божески встречали, то есть, да?
Встречали по-божески, говорят, это медьки, когда медьки поделили выпивку по-братски, то есть я выпил большую часть. Так вот, встречали именно вот по-братски, как православные братья православных братьев. А что такое полностью зависимые крестьяне? Так значит, с ними можно делать все что угодно. Можно заставить их работать больше, можно, самое главное, заставить их поселиться, где тебе нужно. И у нас сильно изменяется структура формирования именно податного населения на земле, потому что раньше все жили деревнями, которые располагались просто по уездам. Вот у нас есть там какая-нибудь Тверь, вокруг нее деревни. А вот теперь люди стали концентрироваться вокруг княжеско-боярских сел, когда было большое село, относительно, конечно, где была там церковь, погост, это был сельский центр, вокруг которого, да, концентрировались уже, собственно говоря, маленькие деревни, где не было церкви. Так как уже название само боярское село или княжеское село, понятно, что владел им боярин или князь, иногда они были очень богаты, иногда. Таким образом, местное население подчинялось так или иначе именно этому человеку, и никто не мог деться от этого. И бояре и князья имели, естественно, своих зависимых дружинников, с которыми они вместе там все Средневековье ходили в походы, держали осады, обороны и так далее. Раньше, как в Европе делали, невозможно было пометить на землю, дать ему в распоряжение крестьян, чтобы они его кормили и вооружали, а он за это будет служить. Просто потому, что у нас низкая продуктивность, настолько низкая продуктивность биосистемы, что посадишь дружинника, так ему нужно будет давать только крестьян, чтобы они его прокормили, что он перестанет быть дружинником и сразу станет боярином. Нафига тебе еще один? Ты с этими-то не знаешь, что делать. Хотя, конечно, так тоже делали. И первым человеком, который стал давать первые земли в условное держание, был еще Владимир Святой, который рассаживал своих бойцов по богатырским заставам против печенегов. Это именно про них все русские былины. Так вот, они вот жили как раз в прямых аналогах европейских замков, маленьких этих укрепленных сел. Но это было опять же спорадически. А теперь у тебя есть дружинник, сын боярский или дворянин. Дворянин – это от слова «двор». То есть он находится у тебя при дворе. Твой, как бы сказали римляне, клиент, или, как сказали бы римляне или французы, через 1000 лет министриал, то есть тот, кто живет в твоей милости. И вот тебе стало возможно просто посадить в это село, и там окажет достаточно ресурсов, чтобы вооружить его и нескольких его парней, а он за это село будет для тебя контролировать и собирать там налоги, и отвозить тебе. И появилась возможность оставить крестьян на этой земле так, чтобы они никуда с нее не девались. Это самое главное. И вот что у нас происходит. У нас происходит это к XIV веку, в XIV веке развивается, и к XV веку, до конца XV века, оно развивается окончательно. У нас появляется развитый феодализм, основанный на условном теперь, а не безусловном держании земли. Как раз у нас к Ивану III приблизительно заканчивается эта вот развитая феодальная революция. И вот смотри, как интересно получается, в Европе ровно в то же самое время, вот синхронно буквально, идут очень схожие процессы внешне, то есть страны централизуются вокруг личностей абсолютных или близких к этому монархов. Это и Англия, это и Франция, это Испания, это Португалия. Ну, конечно, остается Германия в силу крайней рассыпчатости политической структуры, и Италия то же самое. Но складываются крупные, мощные национальные центры силы, которые складываются в первую очередь уже на капиталистических основаниях, потому что капитализм, только он смог породить политические нации. Понятно. Если вы все говорите по-испански, то вы друг друга более-менее понимаете. Поэтому вами легко управлять уже на конкретных именно экономических основаниях, потому что раньше я, будучи французом, мог, мне там половина моих владений могло лежать где-нибудь в Голландии, там люди вообще не очень сильно понимают, о чем я говорю, но при этом у меня это земли жирные, и поэтому это тоже будут мои земли. Это совершенно средневековые другие основания складывания государств. А это именно национальное государство, потому что вместе легче вести общее хозяйство просто на основании того, что вы друг друга понимаете. И все тянутся по вполне конкретному признаку языка и крови к одному центру – к монарху. И к концу 15 века в Европе феодализм, в общем-то, уже рушится, по крайней мере, как экономическое основание. На главном месте города с их капиталистическим хозяйством, купцы, торговля и деньги, потому что деньги становятся тем, что по-настоящему сокрушает средневековое рыцарство. Ни копья швейцарцев, ни луки англичан, ни мушкеты потом мушкетеров, а именно деньги, потому что на деньги элементарно можно найти любое количество, в том числе и рыцарей. Таким образом, он становится уже не феодально обязанным, а просто наемником, как и все.
А у нас?
А у нас в то же время происходят те же самые процессы, казалось бы. У нас складываются, по крайней мере, начинается складываться национальное государство. И все тянутся к единому центру, который тогда еще непонятно был, где он будет, в Москве, в Твери, но потом делается ясно, что в Москве Василий Тёмный выигрывает затянувшуюся гражданскую войну за Москву, и Москва окончательно возвышается как общерусский центр объединения. Но при этом в Европе феодализм пал, а у нас он окреп, усилился именно на основании централизации. Потому что у нас централизация оказалась возможна только на именно феодальных основаниях, и децентрализация породила чудовищное усиление именно феодализма, именно феодального хозяйства. Почему? Да все потому же. У нас была очень бедная экосистема, мы не могли продуцировать такое количество прибавочного продукта, какой продуцировала Европа, из-за того, что она находится ближе к Гольфстриму, там больше народу живет на территории, поэтому любая экономическая транзакция имеет меньшие расходы и большую рентабельность. Ну, просто товар не нужно далеко везти, можно отвезти его в соседнее село, и там его купят, например. И это наличие свободных городов, потому что у нас города могли существовать только в том случае, если его крышевал князь и держали бояре.
А что такое свободный город? Ему что при этом разрешается?
Свободный город сам, когда он родился, он сам являлся феодалом. Угу. У него не было господина, он сам являлся феодалом. А у нас город так и остался вотчиной, например, какого-нибудь там князя Воротынского. Угу. Вот его Воротынск – это его город. Угу. Какой вольный город? Вы сейчас что-то мне предлагать-то пытаетесь, а? А Нюрнберг – это вольный имперский город, и никто над ним не властен, потому что этот самый Штадлюфт, город воздуха – это город свободы. Если крестьянин крепостной…
Воздух города – это воздух свободы.
Да, воздух города, он вообще как-то звучал, это, господи боже мой, Штадлюфт Махт Фрай, то есть воздух города делает свободным.
А как же Арбайт?
Тут нужно было просто с крепостного крестьянина сбежать в город, прожить там год, и после этого его никто не мог обратно забрить в крепостную неволю. Он делался горожанином, ну, если, конечно, проживет там такое количество времени, там всякое могло случиться. Опасное было время. Так вот, у нас одинаковый процесс централизации и абсолютно разные результаты в итоге в основании этих процессов. Тут складывается капитализм, а здесь у нас складывается окончательный феодализм.
Крепчает.
Крепчает, да. При этом у нас складывается именно очень сильное централизованное государство, как, например, в Англии. Да, наверное, и во Франции тоже к Людовику XI. То есть бедность экосистемы, растянутость коммуникаций, они приводят только к тому, что все вокруг понимают. Ну, кто не понимает, тому быстро объясняют. что все это может держаться только если будет очень сильная центральная власть, которая сможет собирать ресурсы и целенаправленно распределять их в нужное место на поддержку ли дороги, на поддержку ли войны, или там наоборот, на заключение мира, на постройку прикольного какого-нибудь храма. Это может сделать только один человек, потому что если опять будут делать много людей, это закончится все тем, что было в 13 веке. Угу. Что для людей конца 15 века это было как для нас позавчера. Опять же, традиционные общества, они очень сильно лоббильны к родовой памяти. То есть что там эти 200 лет для них? Опять же, традиционное общество, время для них нелинейно, время для них закольцовано. Угу. И в принципе, то, что вчера было у нас смута и раздрай, то понятно, что она скоро опять будет, скорее всего. Но пока нужно делать все, чтобы этого не было. А этого можно избежать только мощным централизованным государством. Поэтому именно объективный интерес был в крайней централизации. Ну, что и случается при Иване III, при Иване Васильевиче Грозном номер один. Угу, угу. Складывается очень жесткая вертикаль власти вокруг Москвы. И при этом абсолютно вот то, что в Европе начало отмирать уже в 13 веке, а у нас оно только сложилось.
Позвольте вопрос со стороны тупых и безграмотных. То есть все это не потому, что Иван Грозный был злой и плохой. Не потому, что он был шизофреник, не потому, что он ввел адскую опричнину, которая зарезала всех лучших людей и поэтов, естественно. Все это, так сказать, явления попутные.
Оно началось сильно до Грозного. Грозного еще в проекте не было.
Не, ну как? Ну, ты же понимаешь, негодяй загубил Русь, и после него никак уже было тут.
У нас, к сожалению, каждый второй монарх обязательно загубляет Русь. У нас Иван Грозный загубил Русь, потом Петр I загубил Русь, потом Николай I загубил Русь, потом Александр III загубил Русь, и окончательно справился уже Николай II.
Товарищ Сталин поставил жирную точку.
Да, и еще раз.
Окончательно.
Да. Ленин заложил бомбу, а Сталин загубил Русь.
Подорвал.
Да, а Сталин подорвал, да, правильно. И даже когда смотришь вот на череду всех этих негодяев, не очень понятно, откуда мы взялись.
И 1/6 часть суши, да, как под нами оказалось.
Так что же тут у нас происходит-то в это время? У нас происходит страшный антагонизм между старой аристократией и новой аристократией, потому что, то есть дворянством. Он происходит по одной простой причине, что новая аристократия не была вообще никакой аристократией, хотя вроде бы принадлежала к тому же классу, объективно, к которому принадлежала старая аристократия. Они получали землю за службу и служили с этой земли, угу, эксплуатируя своих крестьян. Старая аристократия занималась тем же самым, просто в гигантских объемах и никому ничем не была должна.
Обязана.
Ну, да. Ничем она не была обязана никому, потому что они владели своими землями по старине. Угу. И, конечно, это, во-первых, очень сильно не нравилось самому главному представителю высшей аристократии – царю. Ну, тогда еще великому князю, потом царю. Потому что царю-то, конечно, очень сильно хотелось бы, чтобы ему все были обязаны службой. Именно не в силу старинной верности рода другому роду. Что это, знаете, это можно быстро поправить.
Вашу так называемую верность.
Да, я же хозяин своей земли, значит, хозяин своего слова. Слово дал, слово забрал. Как это значит, джентльмен. Это опять же были объективные моменты, которые требовали централизации власти вокруг конкретной персоны, конкретного города, вокруг столицы. А, опять же, кто не понимал, он начинал противоречить объективным интересам, и он или удалялся из страны сам, потому что, естественно, карась ищет, где глубже плавать, вот, или вынужден был подчиняться общим интересам, потому что, опять же, это люди в среднем довольно умные существа, они понимают, что вместе гораздо безопаснее, чем поодиночке. И не факт, что ты, отъехав куда-нибудь в Литву, окажешься там сильно кому-то нужен. Угу. Потому что где родился, там пригодился. А тут все-таки лучше как-то вместе всем существовать. А вот новая аристократия, дворяне и дети боярские существовали в довольно плохих условиях, потому что у них еще в 17 веке в среднем на человека приходилось 3,8 крестьянских двора. То есть 6,2 в среднем души мужского пола. То есть на одного бойца обеспечивали, ну, условно, 7 мужиков. Что по европейским меркам вообще не могло привести к появлению хоть какого-то рыцарства. Потому что еще там при Карле Мартелле и Карле Великом одного бойца снаряжали с 20 дымов.
Ого.
Вот, то есть это как минимум 20-30 мужиков работали на него. А это раннее средневековье, которое было куда менее требовательно к количеству и качеству снаряжения. А тут у нас вроде как это рыцарство, а вроде как это рыцарство, но вообще не боеспособно, потому что очень мало людей на него работает. Просто нищие, откровенно говоря. И эти помещики в среднем, конечно, были очень разные. Но в среднем там иногда доходило до того, что они вынуждены сами были пахать землю. И мы когда-то говорили об этом, говоря об трансформации русского военного дела в постмонгольский период, что адаптационные механизмы были выработаны моментально, они все превратились, в смысле военных единиц, в полный аналог наших восточных и южных соседей, переодевшись по татарскому образцу. А татары, правда, в это время переоделись по турецкому образцу. То есть мы опосредованно тоже переоделись по турецкому образцу. Потому что если у нас шла вестернизация, остернизация, то у татар шла вестернизация, только для них западом была Турция.
И вот все-таки к Европе поближе.
Да, и вот мы сделались, так сказать, все вместе, как турки одеты, приблизительно так, в смысле военной силы. Так как это было очень сильно дешевле, это легкая конница, это не тяжелый рыцарский доспех. Ну, это пока это сейчас в данном случае не важно, я просто вспомнил это как некую реперную точку. Объективным интересом дворян было укрупнение собственного хозяйства. И объективным интересом царя было противопоставление дворян крупной аристократии. И дворяне с удовольствием, знаешь, в этот процесс включились, потому что они тоже понимали свои объективные интересы. Ну понятно, у тебя 6 человек мужиков, а надо, чтобы было 60. А где их взять? О! Князь Андрей Курбский. Что-то как-то у тебя очень много тех самых крестьян. Надо бы делиться. Это долгое.
А как же их можно отнять?
Долгая революция сверху у нас заключалась в том еще, что. Например, Иван, и еще Иван III, и тем более Иван Грозный занимались тем, что они просто отнимали старые земли в собственное пользование, в свой домен. Вот Опричнина, например, это было собирание очень большой части земли в личный царский домен. Потому что Оприч – это кроме вовне. То есть вовне земщины. Земщина – это вот вся эта сволочь, которая владеет там чем-то по роду и племени, а это мое личное. И он, чтобы мог нарезать своим людям землю под гарантией службы. Например, если человек провинился против государства, его могли наказать лишением земли, чем Грозный регулярно и занимался. Причем оба Грозных, и Иван III, и Иван IV. Иван III, как мы помним, не позволил своего брата выморочное имущество, когда брат помер, не позволил остальным братьям раздербанить его наследство, все забрал себе. Чем страшно оскорбил обоих, просто страшно оскорбил. Таким образом складывается царский домен, царские земли, на котором живут царские крестьяне, которые назывались черными крестьянами.
А вот коварный вопрос тебе. Если бы я был жутким крепостником,
так,
то я бы, например…
Я чуть не сказал, если бы я был султан.
Да. Я бы, например, людей специально разводил, я бы для них построил фермы. Ну, с сочными девками, естественно, где я организовал бы им условия для зачатия, вынашивания, родов и типа интернаты, зоны там детские, малолетки. Понастроил бы, я бы их старательно разводил, изучил бы какие-то эти особенности, как они лучше растут, как они хуже растут, и, в общем, вел бы селекционную работу. В Америке же так доблестные англосаксы поступали в Соединенных Штатах. А наши что, до такого не догадывались?
Они не догадывались, у них денег не было для этого. Чтобы вот сидела толпа красивых баб, во-первых, нужно свести всех в одно место, во-вторых, нужно непрерывно на очень хорошем уровне кормить, безостановочно, водить к ним парней, отрывая от работы.
Толковых тоже.
Толковых тоже парней, да, еще проверить надо толковые.
То есть это толковые. Физически…
У нас просто бы не хватило денег на такое мероприятие. Тут так-то крутиться успевали. Как-то вообще.
Не потому, что я такой умный, а потому, что так нельзя сделать.
Ну, просто невозможно было так сделать.
Ясно. И вот.
И вот.
У всех все отнимает.
Царь. Так,
крестьяне черные.
Черные крестьяне, собственно, это.
А были еще какие-то белые.
Это непосредственно зависимо, так просто такое название. Черные или черносошные крестьяне, черная саха, то, что лично царю принадлежит. И, конечно же, у нас в это время возникает еще один, третий игрок. Это духовенство. Потому что старые титерские монастыри, которые были у нас там с конца XI века, видимо. Это были, ну да, серьезные учреждения, безусловно, но новые монастыри, которые начались с Троицы Сергиевой Лавры, Сергия Радонежского, все другие учреждения. Потому что Сергий Радонежский, как мы знаем, был известен своим крайним аскетизмом и подвижничеством на фоне того, чтобы нужно, чтобы монастырская жизнь была истинно святая.
Угу.
А уже.
А зачем люди собирались в монастырь?
Ну вот зачем? Вот мы с тобой глубоко верующие.
А потому что это абсолютно связано с этим самым еще в старое время, с алодальным землевладением, потому что алод – это такая штука, которая держится безусловно, и ты своим детям завещаешь каждому по куску земли. У тебя 10 детей, у тебя твой алод станет в 10 раз меньше, и через некоторое время детей девать будет просто некуда, потому что ты что им сможешь дать? Ну, если вы тут срочно что-нибудь не завоюете. Вот. Куда их девать? Их стали девать на службу, но Богу, потому что в средние века абсолютно ясно, что самый главный феодал вокруг всех – это Бог. Все ему служат, потому что он папа главный, а дают ему служить Богу. Ну, это же, опять же, очень ценно, у тебя не просто так за тебя кто-то молится, а твой родной человек, то есть в три раза усерднее. Уж точно, наверное, мама с папой, с братом не забудет в вечерней утренней молитве.
Ну и в монастыре, типа, они, оторвавшись от мирской жизни, порвав с ней, да, они.
Как бы.
Да. Они там яростно несут службу.
Да.
То есть стоят там все молитвы, посты.
Да,
туда,
да, сюда. Да, да, да. В этом и смысл.
Да.
Ну и плюс монастырь, так как там.
А люди... это тебе сразу плюс 10 к духовности, счастью, удаче, да, и всякое, да, такое.
Да. Очень ценно. Плюс монастырь, как вещь, несомненно, набитая просто самыми образованными людьми своего времени, которые только и могли получить образование, в общем. То есть это попы, которые образованы, просто они обязаны читать, как минимум.
А их всегда звали попы.
Ну, поп – это с греческого отец. Когда мы говорим поп, это отче, значит.
А я всегда думал, что это от папы римского.
Так папа тоже отец.
Это тоже с греческого, да.
Короче говоря, там образовывались центры культуры.
Я к тому, что по-английски папа называется поп.
Естественно, поп. Да.
Вот, да. Это меня сбивало. Так. Монастыри.
Монастыри.
Третья сила.
Там центр культуры, потому что там куча образованных людей занимается в том числе тем, что они переписывают книги. И в том числе они переписывают книги не только богослужебные, но и те, которые нужны государству. Потому что кот, ты отдашь книги переписывать. О, монастырь.
Грамотные только там.
Как здорово, ну, по крайней мере, в большом количестве. Как здорово. Давайте займитесь чем-нибудь полезным. Плюс церкви – это всегда капитальные сооружения очень, а монастырь – это несколько церквей вместе, как правило, в которых можно что-нибудь хранить, потому что, как я уже как-то раз говорил, рассказывая про господин Великий Новгород, в средние века на Руси церковь сразу строилась бифункциональная, как церковь, как склад портянок, в обязательном порядке. То есть там еще и документы хранили, архивы там могли хранить, казну там могли хранить, поэтому монастырь был очень ценная вещь. И монастыри страшно развратились из-за этого, потому что, естественно, приезжал младший какой-нибудь Кучкович боярин в церковь, в монастырь, понимал, что тут до конца своей жизни, ну что ж теряться-то теперь?
Значит, надо нужно как-то устраивать.
А как устраивать? То есть нужно делать то же самое, что делал всегда. То есть есть в монастырский лес охотиться, в монастырское село трахать местных девок. Потом приехать, подружиться с местными монахами, такими же, как ты, и колдырить до утра. Вот прям вообще то, что надо. Сергию Радонежскому это страшно не нравилось. Он боролся с этим тем, что просто он ушел из мира фактически, в лес, как первые христиане, какие-то подвижники древние, вырубил себе земляночку и там начал жить среди медведей.
То есть это он пытался личным примером показать.
Да, причем он был очень немолодой человек к тому времени. Просто очень. Он насмотрелся на все, что было вокруг. И ушел. И все так удивились.
Что это он?
Все вдруг поняли, что вот это настоящий монастырь. Вот это все. Все отлично знали, что там происходит, естественно. Там Симония, Содомия и прочее.
Ром, плеть и садомия. Да?
И симония, это было важнейшее. Симония. Продажа должна идти за деньги.
А.
Это было просто важнейшее дело. Это был бизнес на гигантском уровне. Продажа должна идти за деньги. И вот все потянулись. Так,
я всем, кто сейчас обрадуется, как у нас все плохо в православии, я замечу, что на Западе было.
О, симония!
Небезызвестный Д'Артаньян себе должность главного вертухая в Винсенском замке купил. И там, да, пробавлялся.
Нет, симония это была вещь, которую постоянно осуждал там каждый второй церковный собор на Западе. У них там тоже было все в порядке. И с садомией, и с симонией.
Куда деваться?
Куда? Так,
все что свои,
делать? Все
да.
свои, да. И в итоге монастырь Сергия Радонежского уже после его смерти так разбогател, что там стало все то же самое. А то же самое это что? Монастырь владеет землей. Его нужно постоянно кормить, снабжать жратвой, снабжать деньгами. То есть ему нужны крестьяне. И монастыри превращаются в одного из самых богатых феодалов на Руси. Еще были таким образом церковные монастырские крестьяне, то есть, значит, дворянские крестьяне, монастырские крестьяне и государственные крестьяне.
А как они назывались? Если эти черносошные, то тех как называли?
Ну, эти называли просто христиане, они, правда, так не назывались, они так стали уже сильно позже называться, а эти назывались просто монастырские, поповские, церковные.
Им хорошо было, плохо, лучше,
им было,
хуже.
Им было ничуть не лучше, чем везде. А иногда местами еще и хуже, потому что если почитать внимательно, что Иван Грозный писал про монастыри, как они с крестьянами обращаются, там батюшки прям вообще не стеснялись.
То есть не по-христиански.
Нет, нет, там уровень эксплуатации был всегда в среднем очень высокий. И вот Иван Грозный идет на что? Он идет на то, что он, если вернуться ко всем трем игрокам сразу, он идет на то, чтобы уравнять дворян и высшую аристократию. То есть создается уложение о службе, где все обязаны служить на равных основаниях, и землей все владеют. Не потому, что она осталась тебе от папы, а только потому, что ты служишь.
На святое замахнулся. Неудивительно, что его так ненавидят-то до сих пор, а?
Тогда, при том, что уложение о службе появилось в 1556 году, то есть до конца правления Ивана Грозного оставалось еще почти 30 лет. Очень удивительно, как его раньше не шлепнули.
А... Положение о прохождении службы есть до сих пор.
Да-да-да, положение о службе. То есть ватчинников уравнивают с дворянами-помещиками.
Они сопротивлялись, я надеюсь.
Ну так все репрессии Ивана Грозного, все на 100% были связаны с сопротивлением людей тому, что он, значит, проводил. Потому что это, естественно, всем просто не нравилось, это просто вызывало лютую ненависть. Потому что только что ты был наследственный князь Рюрикович, а теперь ты то же самое, что какой-нибудь дворянин Хренов, понимаешь?
Пискин.
Который, дворянин Пискин, который твой бывший дворянин, между прочим.
Вообще никто.
Он да? просто вообще, он просто… Даже он сын холопа, например.
Да.
А теперь вы на одной стоите в ступеньке, вообще на одной. Только ты, да, богаче, а он беднее, ну какая разница?
Скоро он будет богаче.
Да. Это ж сегодня ты богаче, а дальше что будет? Что деется, православный я?
Попытки подъема вооруженных восстаний, попытки убийства.
О, это же было. Это был нормальный фон вообще существования русского государства того времени. Вооруженное восстание было в Новгороде, его пришлось давить.
Этих замечательных людей. Ни в чем не виноватых.
Ни в чем не виноватых. Да.
Это где их там под лёд отправили, да?
Ну, когда Малюта Скуратов там приезжал зверствовать. Страшно совершенно. А Новгород это было еще одно, о чем нужно обязательно сказать, что изменилось в структуре русского государства в 14-15 веках. У нас создается, вот абсолютно точно понимая, что торговля это кардинально важно. У нас создается имская служба. Уже при Иване III она работает. Таким образом, она создается раньше, но при Иване III она уже как государственное установление работает. Это было. То, что смогло развернуть часть, по крайней мере, товара потока Великого Шелкового пути от Каспия в сторону Новгорода. Потому что ямские станции позволяли тебе ехать.
Ямы.
Да, ямы. Позволяли то, что мы посмотрели у татар вы. Угу. Позволяли тебе ехать с гарантированной скоростью в нужном направлении, точно знаешь вообще, где будет сменить лошадей, где будет положить товар временно на склад, и то, что, скорее всего, тебя по дороге не грабанут. И таким образом мы перенаправляем часть транспортного потока к себе, и Новгород делается не просто важным, он делается кардинально важным городом, потому что единственный порт на севере у нас, который, да, не морской, да, речной, но он имеет постоянный контакт с Западом. Транзит, важнейшая транзитная база перевалочная. Новгород богатеет безостановочно, и, конечно, Москва должна была приводить его под свою руку или таким образом терять непосредственно часть суверенитета.
Стремительно богатеет и с такой же скоростью борзеет.
А борзеет с опережающими темпами, да, потому что традиции незалежности с 12 века у Новгорода.
И борзоте только Иван Васильевич положил конец.
Ну, да. Там сначала один Иван Васильевич, то есть третий, а потом его внучок, четвертый, еще раз.
Довел
до логического завершения, совершенно справедливо. И вот в таких условиях у нас происходит окончательно это вот самое феодальное, развитая феодальная революция. Эволюция, которая выводит на первый план дворянство и зависимых от него крестьян. Дальше начинается антагонизм уже между дворянством и крестьянством безостановочный. Потому что, ну, не считая, конечно, постоянного водоворота внутри правящего слоя, где те, кто победнее, норовят вылезти повыше, а те, кто повыше, норовят их отпихнуть обратно, чтобы не лезли всякие непонятные люди. Дворяне – это был объективный интерес их, и это был объективный интерес в данном случае еще и государства. Они должны были быть богаче, чтобы можно было нормально исполнять службу. Потому что это единственные люди, которые могли иметь досуг, чтобы получить образование. Например, военное, или инженерное, или еще какое-то. И вот тут-то начинается такая затяжная драка дворян за свои права. Потому что у дворян был отличный пример, как было бы неплохо жить. А именно, через границу у нас была Речь Посполита, где шляхта в среднем распоряжалась всеми своими крестьянами, как холопами, они могли делать с ними что угодно. А у нас уже в 17 веке в соборном уложении 1649 года напрямую запрещено что-либо вообще делать с крестьянами, их запрещено продавать. Ты вроде бы им распоряжаешься, но всем понятно, что ты распоряжаешься только потому, что служишь. А служишь ты потому, что они тебя кормят. А раз они тебя кормят, то не смей пальцем тронуть.
То есть это ты государственный вредитель, как только ты их начнешь продавать.
Да. Это не допустимо. Ты как это? Самострельщик. Да, да, экономический самострельщик. Ты сейчас себе имение разбазаришь, и что будет? Ты же на войну не сможешь пойти. И это недопустимо.
Да, но это важно, что это не от человеколюбия, что нельзя продавать людей, а потому что нельзя.
Да.
Подрыв боеготовности.
Именно так. Дворяне-то, в общем, с этим согласны, но у них-то согласие логически развивается дальше. Если я не могу их продавать, то почему мне это значит не могу их и покупать? А у меня их мало, мне нужно еще. Потому что эти вот там 6-7 человек у мужского пола меня плохо кормят, плохо снаряжают и вообще. Я от этого плохой слуга царю. Я ненадежная опора царю, потому что надежда была только одна на царя. Угу. Таким образом, ну, а кто еще им это, собственно, может дать? Только царь. Потому что царь – это была единственная фигура, на которую можно мог опереться мелкий дворянин, потому что на боярина с князем он опереться не мог никак, потому что его личные интересы были напрямую противоположны интересам дворянина, и так как каждый боярин и князь, все-таки какой бы он богатый ни был, он был сильно беднее царя, было понятно, что он одарить их новыми крестьянами, скорее всего, или не сможет, или не захочет, потому что таким образом сам обеднеет.
Толково. Так и что же делать с продажей?
Так а у нас вот что, смотри, у нас дворяне непрерывно, напряженно борются за свои права, потому что они осознавали себя как класс. Это был класс уже для себя, а не класс в себе. Это было сформировавшееся устойчивое сословие, круг людей, они, конечно, были сословием, но еще одновременно еще и классом, конечно, выступали. Группа людей устойчивая, обширная, которая связана особенностями владения средствами производства, это настоящий класс. И они знали об этом, что я дворянин, потому что я обязан службой, и за это я владею крестьянами и землей. На этом основании они сближались, у них были общие интересы. и они как совокупная монолитная сила могли влиять на очень многие процессы в стране, потому что крестьяне еще в конце XVI века не при Иване Грозном, а при добром слабохарактерном царе Федоре Ивановиче, по наущению, конечно, Бориса Годунова, крестьянам было запрещено уходить с земли. Вот те
и Юрий в день.
Матушка Юрий в день, да, вот тебе бабушка Юрий в день. Это вот, вот именно про то рассказано было. Но, как еще тогда же, в конце XVI века, и уже при Михаиле Федоровиче, в 17 веке, все дворяне говорили, что уходить-то нельзя, они не просто уходят, они валят валом непонятно куда, потому что удержать их сил нет никаких. То есть нужно какие-то специальные государственные меры, чтобы их удержать. И тогда объявляется заповедная лета, когда нельзя уходить вообще со земли, потому что, например, идет война. Пока идет война, никуда уходить не моги. Угу. Дальше дворяне добиваются 5-летнего сыска, чтобы 5 лет крестьянина искали и возвращали владельцу. Потом они добиваются, если не ошибаюсь, 9-летнего сыска, а потом бессрочного сыска. То есть, если ты беглый крестьянин, ты навсегда беглый крестьянин. И добиваются они этого уже при царе Алексее Михайловиче. То есть бессрочный сыск именно при нем начинает быть. И, собственно говоря, при нем считается, что окончательно оформилось крепостное право. Но это, конечно, не совсем так, не при нем. То есть мы что видим? Мы видим, что страна, выйдя из смуты, только что в 1613 году закончилось смутное время. Что это такое было, я описывал в прошлый раз, это была очередная попытка европейской экспансии. Страна, выходя из смутного времени, в общем, вышла, конечно, чудовищно ослабленной, но оправляясь, ну, хозяйство довольно быстро восстановилось, просто удивительно, потому что с 1613 года, по сути дела, 1618 год окончания боевых действий, ну и примерно к 1650-660 годам, в общем-то, мы уже в хорошей форме находимся. Государство вышло еще более феодализированным.
А вот вопрос, а как они розыск вели, если документов нет, паспортных столов нет, прописок нет?
Вообще с документами там было все в порядке, что если ты куда-то собирался уехать, это при Алексее Михайловиче уж точно совершенно, тебе нужен был поездной лист. Если тебя, ну ты явно крестьянин, где-то видели в 30 верстах от дома, тебя могли с полным основанием взять за жопу и отвезти обратно, со словами, ты же сбежал явно. Чего ты делаешь так далеко от дома?
Угу. То есть просто… А если вот он на Дон убежал, то там как туда особые экспедиции на Дон засылали?
Ну, с Доном было все сложно, потому что как только они оказывались в устойчивом обществе этих вольных казаков, они их просто не выдавали. Они говорят, что мы не знаем, это тут у нас живет уже лет 300, а может, кстати, 400. Угу. Похож, но мало ли ты на кого похож. То есть выдернуть его именно вот с дикого поля, с этого, было невероятно трудно. Другое дело, что до него ещё дойти нужно было пешком. Что дорог было мало, они неплохо контролировались, дороги.
А за поимку деньги платили, нет?
Когда как? Потому что, ну, а это как за сбежавшую собаку, да, что-то положено было, наверное, я, честно говоря, не помню.
Нашедшему гарантируется.
Другое дело, что за укрывательство можно было серьезнейшим образом влететь, просто серьезнейшим. И вот у нас страна вышла из разрухи смуты еще более федерализированной, с почти окончательно оформившись, ну, уже, в общем, как крепостное право, оно оформилось на 100% до конца, то есть то, что в Европе уже умерло к тому времени напрочь. Угу. И мы оказываемся при этом, опять мы возвращаемся ко второй нашей беседе, лицом к лицу с Европой. Невероятно могущественный к тому времени, невероятно возросший, невероятно усложнившийся, которая развивалась буквально семимильными шагами. Мы оказываемся, естественно, в первую очередь перед лицом Польши, Литвы и Швеции. Если Литва – это вообще почти то же самое, что Русь, там со своей спецификой, конечно, но в хозяйственном смысле не сильнее нас, по крайней мере, если местами и богаче, то незначительно. Перед Польшей, которая уже немножко заметно более богатая. И перед Швецией, которая в это время находится на колоссальном подъеме строя, такой хороший, развитый капитализм и первый в мире перешедший на рекрутскую систему формирования армии. То есть это значит только одно, что они были настолько богаты, или, по крайней мере, достаточно богаты, чтобы содержать профессиональную армию. То есть рекрут, который призывается на 25 лет, то уж кто он на 25 лет как непрофессиональный военный, я не знаю. То есть их нужно постоянно содержать, и они это делать могут. постоянно их обучать, поддерживать боевую готовность, снаряжать. И шведская армия оказывается самая сильная на полях 30-летней войны. То есть лучше ни кавалерии, ни пехоты нет нигде. Они победили всех по факту дела, по факту именно в прямом боевом столкновении. Другое дело, что армия была не очень большая, и поэтому им постоянно приходилось донанимать еще и наемников, как и все, которые оказывались, в общем, общесредней хреновой боеспособности. И поэтому именно там серьезно захватить что-то в Европе, именно в Центральной и Западной Европе, они не смогли. Просто дали всем по зубам, а захватила всю Францию. Конечно же, усилиями.
Но Балтийское море они сделали внутренним
шведским. Да, безусловно, Балтийское море они сделали внутренним шведским, и если в 1633-1634 году в Смоленской войне мы выступаем при Михаиле Федоровиче против поляков, в общем, успешно, хотя бы Смоленск не смогли взять, и более того, нас там под ним окружили, и мы вынуждены были уйти из-под Смоленска на условиях почетной капитуляции, то есть не сдавая оружие в полном порядке, просто выйти оттуда на условиях свободного выхода, то вот война 1656-1664 года – это совсем другое дело, потому что мы…
Когда они Новгород взяли?
Нет, это когда мы взяли Смоленск, наоборот, который потом перешел к нам по Андрусовскому перемирию. Мы оказываемся… Мы же настолько здорово скопировали западные образцы все, то есть самое главное, что у нас развиваются полки, именно солдатские, полки нового строя, которые появились, прообразы при Михаиле Федоровиче и развились при Алексее Михайловиче. Создаются рейтарские полки, то есть регулярная кавалерия, создаются драгунские полки, то есть кавалерия, которая может сражаться с пешеной, то есть регулярные силы. При этом никуда не деваются ни стрельцы, ни старая поместная конница, потому что она воюет еще при Петре Первом. И стрельцы, и поместная конница. Но вот новая армия, как бы это именно профессиональная наемная армия, противопоставляется старой полупрофессиональной милиционной армии, то есть то, что является именно ополчением. Ну, понятно, стрельцы тоже профессиональная армия, просто их было не так много. А основа этой армии это была конница поместная, то есть ополчение напрямую. Эта профессиональная европейская армия противопоставляется армии полупрофессиональной милиционной. Это, это непосредственное прямое влияние Запада, у которого нужно было постоянно учиться. И мы научились неплохо. Потому что полякам мы долгое время накладывали по шапке. А с другой стороны, к этому процессу увлекательному подключились шведы.
Так.
После чего у поляков наступил знаменитый потоп. Когда они поняли, что ой, мама, дорогая!
Ой-вей,
рятуйте, хлопцы! По этому поводу книжка есть хорошая Генриха Сенкевича «Потоп». «Потоп». И фильм замечательный, кстати. Но тут мы совершили страшную дипломатическую ошибку, просто страшную дипломатическую ошибку, потому что у нас пропольская партия сообщила царю Алексею Михайловичу, что если сейчас мы вместе со шведами добьем поляков, а уже вот-вот, то потом нам придется иметь дело с бесконечным усилием всё ещё Швеции, это нельзя делать. Вот, но со шведами нам на тот момент делить было нечего, а с поляками было чего, и поэтому мы заключаем с поляками перемирие и начинаем воевать со шведами. Вот, конечно, мы их бивали не раз, но это было настолько тяжело, что когда наконец мы стали снова воевать с поляками, мы из войны вышли вообще с большим трудом, и то, что мы получили, да, большие земли, но опять же, это уже была дипломатическая, а не военная игра, мы могли получить гораздо больше, но получили столько, сколько получили, это дипломатическая ошибка. Это вот не объективный фактор, а это именно фактор того, что не додумали чего-то. Ну, тем не менее, мы сталкиваемся с Европой уж на равных. Если раньше об этом речи не шла, то есть если с Литвой и с Польшей мы могли бодаться, то если бы мы оказались перед лицом именно серьезной европейской армии где-нибудь так, ну, собственно, и бы мы и оказались при Иване Грозном в конце Ливонской войны, мы оказались не готовы к этому. Несмотря на все усилия, Ливонскую войну мы проиграли в первую очередь организационно, экономически организационно. Мы вынуждены были выйти из Ливонской войны, потеряв Балтику в итоге. Да, ну а Швеция в итоге консервирует эту самую потерю Балтики за собой в описанное время, 1656 год и последующие события. И мы вынуждены все больше и больше копировать западные образцы, понимая, что мы не можем никак вообще противопоставить, например, Швеции, нам тоже нужна рекрутская армия. Даже наемная армия уже не справляется, потому что нужно так же, как у них. Но наемники это же дешевле сильно, чем рекруты. Рекруты не поступают навсегда тебе на шею на содержание, ты их никуда не денешь. И разрабатывается серия реформ, начиная с финансовых, заканчивая вполне конкретно военными реформами, реформами земельными, реформами управления. Другое дело, что Алексей Михайлович не может их провести в полной мере, но планирует уже он. И мы видим, что и дворянство в это время наступает, как я только что описывал, на интересы своих, так сказать, собратьев по классу более крупных. Царь, с другой стороны, им помогает, и при этом он думает о модернизации. Потому что это был второй момент, о котором нужно сказать, это новая революция, которую должен был сделать Алексей Михайлович, потому что одна, феодальная, уже практически совершилась. Угу. Теперь нужна была новая, буржуазная революция. Но на основании чего его делать? Для буржуазной революции нужно, чтобы у тебя появился класс буржуазии, как-то ни странно, а его взять неоткуда. Конечно, Алексей Михайлович постоянно сверху пытается создавать новые мануфактуры, новые фабрики, они при нем да, растут, но их мало, очень мало. То есть локус этого буржуазного внутри феодального настолько ничтожен, что на него даже в общем можно внимания не обращать. Это такое, знаете, спецсредство, которое хорошо для выполнения конкретных узколокальных задач. И тут-то мы и видим, что дворяне оказываются единственным, опять единственным слоем, на который можно опереться. И, конечно, купечество. Но в первую очередь дворяне, потому что они обязаны службой, купцы не обязаны службой, купцы обязаны торговать или организовывать те или иные торговые процессы, а дворяне конкретно тебе обязаны. Ну, Алексей Михайлович помер, и наступила такая у нас эпоха между быстро царствий, когда у нас сменяется Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, и, наконец, наступает после него Пётр I. А после нее, прошу прощения, Пётр I. Если при Алексее Михайловиче в год приблизительно дарилось 220-250 государственных дворов крестьянских дворянам, то уже при Софье дарилось больше 1000 в год.
Так расплодились?
А, нет.
Или из кармана в карман?
Нет, это государевы крестьяне отдавались дворянам, чтобы их как-то поддержать и сделать еще богаче, чтобы на них можно было сильнее опереться. Этот процесс был объективный, заметь, это до Петра началось. И уже при Софье, как при слабой государине, безусловно, достигло больших размахов. И когда говорят, что это именно Пётр начал утеснять всех вокруг, это не Пётр, это он уже подошел к этому моменту. Потому что опять же говорю, что воевать и служить могли только дворяне, в смысле офицеров и образованных чиновников. Их нужно было как-то поддерживать. И вот мы приходим ко времени Петра Алексеевича, который Россию поднял на дыбы, да, кстати, её оставил, да. Я помню. Пётр предпринимает несколько военных предприятий. Но после того, как он угомонил стрелецкий бунт, после того, как он угомонил свою эту самую предправительницу Софью Алексеевну, как он пережил Фёдора Алексеевича, он предпринимает несколько военных предприятий, в которых терпит неудачи. Первый Азовский поход очень неудачен. 1700 год, Нарва – это просто катастрофа. Русская армия теряет всю артиллерию вообще, которая с собой взяла в поход, при том, что шведов меньше чуть ли не в два раза. У нас там около 40 тысяч человек выступило под Нарву. Не то, что город не взяли, сами еле ноги чудом унесли. То есть ясно, что по-старому мы уже не можем ни воевать, ни организовывать производство, а организовывать производство надо, потому что надо чем-то воевать, опять же. Мы даже с турками справиться не смогли, что просто какой-то караул. Хотя турки-то вроде далеко не шведы. Нам нужны моря, нам нужна торговля, потому что нужно Черное море и нужно Балтийское море, чтобы обеспечивать непосредственно от юга на север и север на юг непосредственную связь внутри государства торговых путей. То есть требуется масштабная модернизация и быстро, потому что да, при Алексее Михайловиче она шла. Она шла непрерывно, но она шла очень медленно. Если проследить динамику развития процессов при Алексее Михайловиче, чисто эволюционных, то где-то, наверное, лет через 100 такого спокойного жития, 100-120, возможно, что-нибудь бы получилось. Но одна проблема – никто там никакого спокойного жития не собирался давать.
Да. То есть завывающий Столыпин, дайте нам хотя бы
20 лет, да.
Выть можно было и за 300 лет до этого.
Да.
Бесполезно.
Ну, это наоборот очень подбадривало соседей, которые говорят: да, сколько вам нужно спокойно пожить, сейчас мы вам организуем. Сейчас нам нужно, конечно, чтобы сейчас усилили себе, армию построили хорошую, там очень нужно, такая ценная инициатива, ну что вы. К сожалению, у нас и наша страна, и любая другая страна не существует вне связи с соседями. Более того, даже экономика-то у нас, как я и говорил, не бывает как отдельная замкнутая система, она всегда подсистема в гигантской макросистеме, и поэтому на нас влияло как политическое давление, так и экономические процессы, которые разворачивались в Европе, в которые мы были интегрированы. Просто в силу географического положения, потому что мы тоже, черт возьми, живем в Европе, поэтому тоже были интегрированы в европейскую экономическую систему. Интеграция была простая, нам очень сложно было продавать в Европу готовые изделия, мы вынуждены были торговать в основном сырьём, да, в основном сырьём. И мы пытались, естественно, продавать и готовые изделия, потому что у нее норма добавленной стоимости больше, так и потому что прибыль будет больше. Но это было очень сложно, потому что нам было трудно конкурировать с европейскими производителями, которые многие вещи делали дешевле элементарно. У нас только в XIV веке начинает употребляться водяная мельница в хозяйствах, а в Европе она уже 100 лет как. То есть прогресс шел быстрее в силу того, что у нас хозяйства очень маленькие. Зачем деревни там из трех дворов водяная мельница, черт возьми? Что они с ней будут делать?
Я тут недавно ролик смотрел про немецкие водяные мельницы, к которым молоты
приделаны. Кузница, да.
Да, что там этот здоровый молот стучит тебе днем и ночью, там в три смены пахать можно и жрать не просит, и вообще только там меняй бревна. Удивлен был.
Смазывать еще надо вовремя.
О, естественно, да. Так.
Ну вот, у нас такое появляется только в XIV веке, в Европе это уже 100 лет живет. То есть у них прогресс шел просто быстрее, потому что народу живет больше, они теснее живут, у них выгоднее всем этим заниматься, а у нас нет. И поэтому они успели по объективным причинам многие отрасли развить дальше, чем развивали мы. Ну, с другой стороны, конечно, у нас были полезные ништяки, там, начиная от моржового клыка, заканчивая воском и медом или там шкурками пушного зверя, без которых трудно было обойтись, но как-то хотелось бы другого. Чтобы тебе хотелось другого, нужно другое произвести, а, довести, б, и продать, с. Для того, чтобы это все довести, нужны тебе рынки сбыта. И Пётр I, да, и самое главное, нужно, чтобы у тебя твоя промышленность не сдохла, удавленная за заграничной. В это время такой вопрос стоит перед всеми государями в Европе. И в XVIII веке все государи Европы увлеченнейшим образом играют в такие вещи, как политика меркантилизма и протекционизм. То есть вводятся заградительные пошлины на границах. То есть товары, которые тебе невыгодно покупать в стране, потому что у тебя свои производятся, облагаются такими налогами, что их продавать делать просто невыгодно. Вот, ну или их продают за такие деньги, что это оправдывает только в том случае, если это какой-то такой предмет роскоши, ну, который покупают только очень богатые люди, которые погоду в среднем не делают. Угу. А вот, например, поставляют тебе сукно, а у тебя свое сукно похуже. Поэтому понятно, что покупать будут заграничное сукно. Так выставляется там 30-процентная пошлина, и у тебя оказывается свое похуже, но настолько дешевле, что до свидания. Тем же занимается и Пётр. И Пётр занимается тем, что он всю страну буквально ставит в казарму, фактически, для того, чтобы выиграть Северную войну, главное предприятие, которое длилось 21 год, с 1700 по 1721.
Это ему нужен был выход в Балтику,
да,
где он мог нормально торговать.
Да, для этого он даже прекратил, в общем, воевать с Турцией, убрав с Черного моря Азовский флот. Ему нужно было, самое главное, выйти в Европу. Что ясно показывает, что Пётр-то хорошо понимал, с кем ему нужно быть ближе и с кем дружить, не с турками, несмотря на всю их тогда еще мощь, а с Европой. Хотя мощь, в общем, конечно, была больше, чем у турок, но не принципиально, но Пётр как прозорливый человек понимал, что только там будущее, нигде в другом месте. Вот, ну а дворянство, на которое только и мог опереться в своих действиях, потому что он один сам по себе ничего бы не смог сделать. Его бы просто игнорировали, если бы у него не было конкретных трансляторов его воли. И конкретными трансляторами его воли это стало, конечно же, дворянство. Дворянство уравнивается с высшей аристократией теперь де юре. Потому что есть теперь табель о рангах, которая всех людей военной, гражданской и дворцовой службы развертывает на 14 рангов. И неважно, князь ты, боярин, дворянин, сын боярский, абсолютно все равно. А если дослужишься до 8-го чина по табели о рангах, получишь потомственное дворянство и станешь такой же, как все приличный человек.
То есть надо просто служить.
Просто все обязаны службой.
А не гордиться родословно.
Нет, гордиться можешь, да. Но это не профессия. Все обязаны службой, во-первых. Во-вторых, Пётр идет на то, что проводит перепись населения и податную реформу. Раньше у нас подать еще при Алексее Михайловиче бралась со двора. То есть, условно, с одной семьи. Угу. Крестьяне, которые помимо того, что бегали от своих помещиков, они еще внутри сел и деревень шли на очень нехитрый фокус. Они брали 2-3 дома, обносили его одним забором. Получался двор.
И считался один.
Да.
Молодцы.
Приходит, видит, ворота одни, двор один. Ну, по закону так. А денег поступает в 3 раза меньше в итоге. Это, конечно, лично крестьянам очень приятно. Но в государственном смысле это большой ущерб, конечно же. Пётр сказал, что теперь будут нибудь подушные. То есть платить будут за каждого вообще. Причем проводились регулярные верстания, и если человек умер до верстания, ты за него будешь платить до следующего верстания.
Сильно.
Вот так вот. Ну, потому что и умер, и что, откуда я об этом знаю? Нет, не знаю, мне записано, 5 человек, будете платить за 5. Подушная подать позволила увеличить доход государства до очень серьезного предела, потому что если при Алексее Михайловиче вот в 70-е годы 17 века у нас общий государственный налоговый доход составлял 3,5 миллиона рублей приблизительно, сейчас точно цифру не скажу, то при Петре I, после того, как он провел перепись населения и податную реформу, он составил почти 11 миллионов рублей. Вот. Но, тут есть важное но, сумма-то вроде как почти в 3 раза больше, но Петр сознательно идет на ухудшение качества денег, то есть начинается инфляция, всего порчи монеты. Просто чтобы увеличить денежную массу, он уменьшает содержание драгметалла. Во-первых, во-вторых, из-за увеличения налогового гнета, конечно, люди стали просто тупо хуже работать. И поэтому действительное содержание вот этих самых увеличившихся доходов где-то оценивают в 7,5 миллионов рублей. То есть не в 11, а в 7,5 это все равно в 2 раза больше, чем было. Это грандиозное достижение. И следующее, на что идет Петр, он, пересчитав все те. А, да, конечно, дворяне и духовенство налогов вообще не платили.
А как так получалось, что они не платили? Что это такое? Внутри государства жить за его счет и не платить. Как это?
Потому что они служат. Считалось, что они свое отрабатывают.
О, боже.
И да. Петр I вроде бы сделал так, повернул дело так, что в самом деле все запряжены в лямки, и то, что он не платит, ну ладно, он там отработает. С духовенством-то Петр проще поступил. Нет, он хотел, конечно, чтобы и духовенство тоже платило налоги, это без сомнений, потому что ему это было вот нож острый у горлов, эти тунеядцы. Вот. Но с духовенством он поступил проще. Он не хотел крестьян в свою пользу, которые потом раздал дворянам. Вот.
И как же монастыри после этого зажили?
Монастыри зажили сильно хуже. У них, конечно, остались крестьяне, просто у них доля их сильно понизилась. Их тоже заставили работать, вот в чем дело в монастыре. Они их заставили содержать конкретные воинские контингенты, кормить на местах, поддерживать дороги, мосты.
Свирепый был Петр.
Вот, ну, потому что если вы живете в государстве, вы все обязаны этому государству служить. Историк Евгений Анисимов написал, что это формирование полицейского государства.
Евгений Анисимов не обманет. У меня есть несколько работ Евгения Анисимова.
И у меня.
Под названием «Дыба и кнут», «Город у эшафота» и прочее. Замечательный историк Евгений Анисимов.
Вот,
мы им займемся.
Да, обязательно. Ждите. Петр у нас построил, несомненно, полицейское государство просто под тем глупым, конечно, предлогом, что если ты живешь в стране, ты должен работать на ее благо. Если ты не работаешь на ее благо, ты, наверное, не должен жить в этой стране. И, может быть, даже вообще не должен, потому что нафиг ты такой кому-то нужен. Тут, конечно…
Как в художественном фильме «Расплата» с Мэлом Гибсоном.
Угу.
Зажигалка есть? Нет. Ну, так нахер ты
такой не нужен. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. В общем, всем служили, но, естественно, строй, конечно, был очень свирепый и основанный на прямом насилии зачастую. Как только появляется строй, основанный на прямом насилии, сверху донизу, сразу появляется гигантский простор для дачи взяток и взячи взяток, а также разнообразного казнократства. И при Петре это просто расцветает. Хотя, конечно, он страшно карал за это.
Бесполезно.
Но это было бесполезно, потому что так устроена система, которую он сам и построил. И вот, собственно, эти самые 11,5 миллионов рублей не собиралось в том числе, потому что их частично разворовывали на местах. Но это, так сказать, фоновое явление. А вот что было коренным явлением. Как я сказал, монастырская реформа, крестьяне раздаются дворянам, и крестьян делается возможно покупать и продавать. Именно Петр I это разрешил сделать. Причем безо всяких указов, просто явочным порядком. Вот продавать и все.
И тогда-то начали строить фабрики по разводу детей.
Нет.
ПТУ.
Тогда начали просто строить фабрики. И фабрик построили 205 штук за времена Петра I. Это очень много. Канатные фабрики, чугунолитейный завод, вот Екатеринбург, например, одновременно с Петербургом был основан, шло настоящее большое промышленное строительство.
А кто их строили? Крепостные? Нет?
В том числе. Ну, их строили
потом иностранные… Евгений Ройзман рассказывает, что там в Екатеринбурге никогда не было крепостных, там свободный дух.
А хочу доложить свободнодушному Евгению Ройзману, несомненно. Вот, свободнодушному, что в основном на государственных мануфактурах крупных работали крепостные рабочие, которые были прикреплены не к земле, а к заводу.
Евгений, привет.
Вот. Это вроде бы в школьном учебнике написано.
Зачем их читать? Они же при большевиках написаны, там же ложь.
А, ну ладно. А, историк Ключевский про это же писал до большевиков. Тоже
крипто-большевик.
Крипто-большевик. Гад. Латентный,
теча, блин,
латентный крипто-большевик. Все понятно. Так вот. Отныне крестьян можно покупать и продавать. И теперь это уже не просто крепостное право, а фактически уже почти рабство. Потому что, конечно, вроде бы продавать можно было там только одного человека из семьи, ни в коем случае не разделять семью, но все сразу стали продавать так, как хотели. Попробовал бы кто-нибудь сказать, что против. И, конечно, во-первых, среди дворянства начинается довольно серьезное расслоение, потому что как только можно кого-то продавать и покупать, кто-то делается богаче,
конечно,
а кто-то делается беднее. Но в среднем образовался некий средний класс, условно, в кавычках, среди дворянства, на который оперся, конечно, Петр I. И Петр I дворянству и купечеству раздает конкретные привилегии. Потому что если ты показываешь себя толковым человеком, как Демидовы, например, тебе дается на откуп государственная фабрика или месторождение, которое лежит на государственной земле, чтобы ты его разрабатывал. За противодействие разработке рудных месторождений полагалась смертная казнь, потому что это было настолько важно, что даже могли грохнуть за это. Но с другой стороны, если ты не тянул, у тебя фабрику просто отнимали, не выкупали, никакой там
как-то грубо,
Петр, реприватизации, просто грубо брали и отнимали.
Вот грубо с эффективными собственниками так вот обращаться, да?
Да.
У меня тут недавно, да, мы беседовали про всякую так называемую экономику, меня встревожил вопрос, а вот если человек что-то приватизирует…
И не волочёт.
Да, и не волочёт. Я так помню, что когда наследие кровавого большевизма поделили, все это происходило под вопли…
Так будет эффективнее.
Оно неэффективное. Это командно-административная система, которая, как известно, ушатала всю Европу, она неэффективная абсолютно, и поэтому надо раздать эффективным собственникам. Вот раздали, а контроль-то есть какой-нибудь? Нет? Вот я не знаю, там какой-нибудь… я не знаю, Норильский никель, порт Певек и еще чего-нибудь. Вот, вот, вот при большевиках было вот так. А у вас, по всей видимости, у эффективных,
лучше. Это
должно взлет ракетой на графике. Просто вот так взмыть должно. Взмыло, нет?
Нет.
Не взмыло. Так если не взмыло, а вот есть опыт, оказывается, Петра Первого, что у тебя нахер назад все надо отнять, блин, и отдать другим, блин, и поставить под контроль, а за вредительство…
Ноздри вырвать.
Хуже башку отрубить, блин,
но...
ну, с ноздрей начать, конечно.
Да, да.
Да, и это как-то не вызывало ни у кого сомнений, ибо это логичные ходы, а тут, оказывается, так не надо. Отдать хер знает кому, хер знает зачем, получить в итоге, опять же, хер… И сидеть наслаждаться. Как хорошо получилось.
Но если это без контроля происходит, так это если теперь моё, то я могу делать с моим все, что хочу. Вот дали мне в подарок, например, не знаю, кружку чая. Я могу ее выпить. Могу подарить, например, тебе. Могу в унитаз вылить.
Разбить.
Это же моя кружка.
Да.
Что вы теперь смотрите на мою кружку?
Очень странно. Очень. Так, и Петр что?
Петр просто отнимал. И вот, например, историк Евгений Анисимов вместе с эмигрантом Солоневичем.
Подонком.
Тот из Буэнос-Айреса, а Анисимов у нас, тот из Питера, в один голос писали, что таким образом, ты представляешь, это с Петра все началось. Петр построил команду административную систему, которая уже тогда начала ушатывать Россию, прервав нормальный, понимаете, рыночный путь, на который вывел Россию Алексей Михайлович.
Они проплаченные, вот эти Солоневичи.
Солоневич просто был, по-моему, какой-то дурак, который из Буэнос-Айреса какую-то херню писал.
Ну, я читал пару произведений, полный идиот.
Я, извините, других слов подобрать не могу, потому что я понимаю, был бы коллега-историк, я бы, наверное, такого не стал бы говорить, да, а тут вроде бы, конечно, писал на исторические темы, он просто дурак, вот, вот тут я не могу по-другому сказать.
Я предлагаю как-нибудь заняться каким-нибудь его трудом,
да,
хотя
да,
бы поверхностно, а то ты все время рассказываешь про хорошие книжки, а есть книжки еще и плохие.
Вредные напрямую.
Да, например, Солоневича произведения.
Вот-вот-вот. Я сразу могу сказать, пока мы не занялись Солоневичем, вот товарищу Анисимову, например, на заметку.
Вы гражданину такой... Анисимову, он нам не товарищ.
Точно. Блин. Гражданин Анисимову, да, на заметку. Вот у нас там книжка такая есть «Время петровских реформ», где вот про все это пишете. Ну, вы собственные выкладки почитайте и посчитайте, с каким темпом развивалась страна при Алексее Михайловиче и чем бы это все закончилось в столкновении со Швецией. Это не надо было их побеждать никак, нет?
Анисимову нет.
Анисимову нет, он живет в вакууме, в розовом.
В городе у эшафота он живет.
Он живет, да, в городе у эшафота, а в голове у него розовый вакуум, где нету внешних воздействий никаких. Лесную у него, понимаете, выиграла, оказывается, дворянская конница старая. А рекрутские полки на самом деле вообще, оказывается, были сделаны только для того, чтобы противодействовать внутреннему врагу, то есть как внутренние войска. Потому что они были вырваны из…
Давайте про нормальных, иначе мы сейчас всю историю Канисимову сведём.
Хотя, конечно, безусловно, войска рекрутские, да, они вырывались из крестьянской среды, и их можно было задействовать в том числе и для подавления внутренних бунтов с большей эффективностью, просто потому что они к этим крестьянам, которые, например, могут восстать, вообще больше никак не привязаны. И это безусловно.
А кого надо было использовать? Критских лучников?
Может, никого?
Латышских стрелков? Ну что за чушь? Итак, Петр.
Кстати, это наши эндемичные стрельцы и боярская конница. Они как там со Степаном Разиным, без всяких рекрутов, нормально все сделали?
Разобрались, да.
С Кондратием Булавиным тоже вроде как-то не это.
Это правда, что присказка «Кондратий приобнимет» – это от Кондратия?
Нет? Вроде как да. Трудно сказать. Не специалист я по присказкам, по всем этим. Неважно. Мы что имеем при Петре? Мы имеем два важнейших процесса, которые шли одновременно, но в разные стороны совершенно. Мы имеем главную часть населения страны, более 90%, то есть крестьянство, которые фактически уже почти превращаются в рабов. От рабов их пока отделяет только то, что они могут заключать брак законно и владеть собственностью, пока их не продадут с земли.
Угу.
Вот там они это могут делать, да, они владеют собственностью. Вот у тебя будет саха, это будет твоя саха, да, все в порядке, раб на такое не способен. Это уже почти рабы, но не рабы. И опора происходит таким образом на дворянство, которое полностью оплачивается полурабским трудом крестьян. При этом, конечно, вся страна скована единой табелью о рангах, единым положением о службе, вот всеми этими реформами, которые проводит Петр, она начинает деньги, и вообще ресурсы в широком смысле, аккумулировать в одном месте в непредставимых ранее масштабах. просто в непредставимых ранее масштабах. И из-за этого Петр, как олицетворение государства, я имею в виду вообще государство, имеет возможность развивать нужные, необходимые отрасли производства. И развивать их, конечно, на только капиталистических основаниях, потому что на других развивать было просто невозможно в это время. При этом капиталист сразу формируется в России как государственный капиталист, потому что никто другой не сможет проинвестировать его проект. Просто а некому больше. Угу. Конечно, когда говорят, что «О, Петр I построил 205 мануфактур, а сразу после его смерти осталось 22. Ну что это за… Вот нафиг это было делать, а?» Угу. Товарищи, во-первых, есть такая фигня нездоровая, про которую вы сами все время вспоминаете, как капиталистическая конкуренция. Вы представляете себе?
Кто бы мог подумать?
Опа! Вот это поворот. Никогда такого не было.
И вдруг опять.
Или вот опять, да. Это раз. Во-вторых, капиталистическая конкуренция, которая происходит не только внутри страны, но еще и в макросистеме, которая происходит в Европе. И, естественно, вот у тебя пока были непосредственные нужды в… там, условно, миллионе пудов чугуна для пушек, пока шла Северная война, а у тебя вот конкретная мануфактура неплохо жила на госзаказах. Война закончилась, пушки в таком количестве больше не нужны, они просто дорого стоят, хотя бы в содержании. Ну и что, она закрылась, она сделала свое дело. Это не нужно было пушки делать, что ли? Вы больные. Короче говоря, таким образом у нас закончилась феодальная революция установлением полного феодализма. Просто окончательного, наивысшим образом развитого, который только и мог оплачивать все процессы, которые происходили в стране. И одновременно на этом базисе у нас родился капитализм. Таким образом, у нас закончилась одна революция феодальная. В общем, несколько парадоксальным образом, тогда, когда во всей Европе она развалилась, почему я объяснил, это было связано с объективными причинами нашего ландшафта, нашей структуры расселения. И началась медленная буржуазная революция. Поэтому я и назвал нашу беседу два в одном.
Ну, как обычно, то, что сказал в середине, хочется повторить опять. То есть это не шизофреник Петр I. Патологический палач, который лично рубил кому-то бошки, контуженный там, когда его дядю крючьями порвали, и он на всю жизнь повернулся, и даже был склонен к гомосексуализму с Алексашкой Меньшиковым. То есть не эти мотивы им рулили, я правильно вас понял, да? А сложившаяся окружающая среда, конкуренция с Западом, невозможность дальше жить без армии и вообще без ничего. И вот, вот так вот получилось. А Петр просто это дело возглавил.
И он даже, как сказать-то, если бы не Петр, это бы сделал кто-то другой. Может быть, хуже, может быть, лучше. Начал делать это его папа. Точнее, нет. Его дедушка начал еще делать, Михаил. В широком смысле. А вообще-то процесс начался еще в XIV веке, до Ивана III, до того, как он в проекте был. А про Петра вообще никто и не думал. Я же недаром протянул эту ниточку так издалека. Вот все, что случилось при Петре, было напрямую обусловлено тем, что у нас случилось при борьбе с старомонголами.
Вы страшный человек, Кремль Александрович. Вам бы книжки писать.
Чем и занят.
Спасибо. Продолжайте просвещать нас дальше. Буквально открываете глаза. Возможно, даже третьи. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч!